Дорогие наши слушатели, сегодня наша встреча с военным священником отцом Владимиром Первушиным. Батюшка, благословите.
Здравствуйте, дорогие наши братья и сестры. Благословение Господь на вас.
Сегодня мы будем говорить о воздержании. Воздержание есть первый шаг во всех добродетелях, учат нас святые отцы Церкви. А святитель Феофан Затворник говорит так: своего рода отреченность обязательно и для мирян. Итак, воздержание. Слово это обычно вызывает неприятие, неприязнь у мирских людей. Но и для многих христиан воздержание также непонятно.
Ну, да, современный человек, не то что современный, а вообще человек, привык жить удовольствиями какими-то. А тут, напротив, мы призываемся воздерживаться от всех этих удовольствий, не только там телесных даже, от развлечений там всего прочего. Потому что теряется основная задача христианина. Наша задача в том, чтобы нам вот эти чувства изменить, чтобы у нас было не просто зрение, а духовное зрение, не слух, а духовный слух. Все вот эти наши обычные пятерицы нашего ощущения и восприятия мы должны изменить на духовное. Чтобы, как святитель Григорий Палама говорил, чтобы мы стали способны увидеть этот нетварный свет, к этому прийти. Ну, обычно человек не хочет об этом задумываться, размышлять над этим, рассуждать над этим, тем более воздерживаться от всего этого. То есть вот как вот по течению плывет, дальше плывет, без всякого труда. Ну, а что это плывет по течению?
Ну, почему,
вот
почему?
Живая рыба против течения плывет.
Да, да, мы уж тоже об этом как-то говорили в передачах, что если рыба живая, то она будет плыть против течения, да. А вот мертвая рыба, она всегда по течению.
Да, постоянно, если хочешь жить, плывет. Нужно постоянно трудиться, быть внимательным. Не только в физическом плане, но и внутреннем, в духовном тоже.
Ну вот в первом послании апостола Павла к Коринфянам, это 6 глава, 12 стих, очень для всех известнейшие слова апостола Павла, который говорит: «Все мне позволительно, но не все мне полезно». Вот. А если тогда не полезно, зачем мы будем, ну как бы, зачем нам быть врагами самими себе тогда, если вот объясняя слова апостола? Особенно я бы вот эту вот фразу, вот эту очень глубокую мысль хотела бы обратить к сегодняшнему молодому поколению, потому что когда я ее вот так вот произношу в своей голове, то я всегда думаю о молодых людях. Все мне позволительно, но не все полезно. А далее говорится также о том, еще в других апостольских посланиях, в Евангелии, Библии читаем, что мы за все понесем ответ.
Да. Христос говорит: творящий
доброе
и грех есть раб греха. То есть вот если ту же самую, Новый год недавно был, пиротехника, эти все эти салюты, фонтанчики всякие, фейерверки. С одной стороны, грех это или не грех? Вот если порассуждать. Вроде бы так, баловство какое-то. Но если это превращается в зависимость, если человек без огня не может обходиться, превращается в пиромана, это уже не то, что грех, это уже болезнь психическая. Да? Итак, вот любое явление, казалось бы, так, баловство какое-то, но если человек становится зависимым от него, это уже грех. По определению, творящий грех есть раб греха. А мы должны быть только рабами Божьими. Ну, никак не греха.
Если мы говорим о воздержании и говорим о том, что это мать всех добродетелей, то, ведя духовную жизнь, в чем может уже проявляться это воздержание? В нашей обыденной жизни. Из чего можно начать вот этот такой первый шаг к воздержанию?
Ну, наверное, в первую очередь, со внимания. О посте, если мы говорим, то постепенно, позже у каждого человека меняется. Появляется привычка. Привычка вот в еде, привычка еще там в чем-то. Пост теряет свой смысл. А если быть внимательным, то видим свое духовное состояние и видим, с какой стороны приступает враг. И на ту сторону обращаем внимание. То есть не продолжаем плыть по течению, а со вниманием относимся к своему духовному состоянию, смотрим, что у нас происходит, и вовремя меняем позиции.
Вот когда мы говорим, отец Владимир, о воздержании, то первое, что вообще приходит, это вот вы сейчас упоминаете пост, да, это воздержание в еде.
Не только. Воздержание в еде — это диета. Как модно еще говорят, что вот во время поста там столько килограмм скинул, столько. Еще говорят об очищении организма. Да. Вот. Для очищения организма помогает касторовое масло, а пост он не для этого. Больше для очищения души и духа, в первую очередь. А воздержание от еды, там, питья и прочих развлечений, он помогает привести в нормальное состояние плоти и тем самым помочь духу как-то укрепиться. Напротив, утучняя плоть, слабее дух. Сыто брюхо к занятиям глухо.
Да,
старая здесь, поговорка.
Здесь даже можно так сказать, что богатый человек, сытый человек абсолютно не религиозен.
Ну да, тут больше возможностей к развращению. Если обычный человек в рационе одни макарошки, как один чиновник сказал, что на макарошки денег хватит нашему россиянину. Ну, а тут, когда всякое разнообразие у человека, то есть он
дети так говорят,
больше думает.
Мы сейчас сварим себе макарошки. Да, я вот первый раз услышала.
Так вот спросили, чем я сегодня завтракаю, я даже и вспомнить не могу. Ну, поел как-то. А если человек вот всякие яства себе там придумывает, так вот, о Боге ли человек думает? Нет, вот. О каких-то вот деликатесах. Естественно, это уже не настраивает человека на духовную жизнь точно.
Ну, а воздержание, будем двигаться дальше. Воздержание — это все-таки когда человек прежде всего видит цель.
Угу.
Если он этой цели не видит и не понимает, то ему не от чего воздерживаться. Он, и слова вот эти апостола Павла, все мне позволительно, но не все полезно, они тоже ему будут совершенно непонятны. То есть вот какая может быть цель у христианина все-таки в этом воздержании?
Цель-то у нас у всех одна — прийти, в конце концов, ко Христу, попасть в Царствие Небесное. Ну, а если человек про Царствие Небесное не думает, то человек думает лишь о пользе для своего организма. Не все полезно, в первую очередь. Это мы говорим о смысле спасения, что для спасения не полезно. Обычный человек подумает, что не все полезно для моего организма. Будет думать о здоровом питании. Это опять диета. И никак не воздержание.
Вот, батюшка, когда ты научаешься воздерживать себя в еде, ты понимаешь также, что поскольку воздержание мать всех добродетелей является, то ты уже начинаешь воздерживать себя во многих других вещах. Ну, например, в многоговорении.
Угу. Со временем появляется привычка. За годы опыта постов просто уже... Какая разница, что есть? Просто и есть еда, и есть еда. Тут уже нужно как-то глубже пост воспринимать. Уже другим делом не заниматься, а не просто воздержанием в еде. Ну, а кто-то, может, и через это никак не может переступить. Так вот, и это может всю жизнь проблемой быть. Эти страдания по мясу, там, еще там что-то такое. Общего, наверное, такого рецепта ни для кого нет. У каждого свое духовное состояние. То есть, так вот, духовник может помочь с этим, какую выбрать следующую цель. Кто-то, да, с одну и ту же беду свою, одну и ту же свою страсть всю жизнь тащит, как всю жизнь с этим борется. Ну, кто-то перешагнул и пошел дальше.
А какие можно еще упомянуть состояния греховные, где может пригодиться вот это воздержание у человека?
Да с любой страстью.
Ну вот, например.
Та же самая страсть осуждения. То есть, с одной стороны, вначале просто празднословие, там, просто поболтать, а с другой стороны, можно в этом своем празднословии увлечься, на всех этих сплетнях принимаешь ты их или распространяешь, но все равно дойти до осуждения. И даже не заметить, как весь коллектив обсудили, всех людей вокруг, с кем человек работает там, или еще чем-то занимается. Вот, а если поменьше разговаривал бы, не дошел бы до этого. Или наоборот, больше внимания на себя обращал. Вверх такой идеал, к которому мы стремимся, это считать себя виноватым во всем. Святых отцов смотреть внимательно, изучать, то в идеале почитать себя.
То, что не принимает,
да,
мир.
То есть, казалось бы, что тебя даже не касается, а ты все равно в этом виноват. То есть настроиться на это, и вот уже осуждать ты никого не будешь. Также помнить свои грехи. Вспоминая тут предание про апостола Петра, как он, Господь, понятно, простил ему, то есть он трижды отрекся от Христа, Христос трижды простил ему. Любишь ли меня, Петр? Посягнется моя, да, в воскресном Евангелии мы читаем. Не единожды в течение года мы вспоминаем это место. А апостол Петр помнил, да, и по преданию у него были глаза красные, то есть он оплакивал свой грех. То есть, зная и понимая, что Господь ему все это простил, он, тем не менее, свои грехи помнил. Если мы будем помнить свои грехи, то есть те самые, вот такие вот, про которые хотелось бы забыть, то те грехи, про которые вот Федор Михайлович Достоевский говорил, что если мы каждый признаемся себе в тех грехах, которых мы не можем даже сами себе признаться, то на земле такой смрад поднимется, что устоять невозможно будет. Будем помнить про эти грехи, про себя, кто я, что я. И уже как-то осуждать-то не хочется. Кто я такой, чтобы осуждать свои грехи, если помнишь свои? Ну и не только грехи, а и что и отвечать за них придется. Надежда есть, что Господь милостивый, что нас и таких примет, что Бог любит нас, но тем не менее помнить-то надо. Где-то тоже воздержание, то есть мы держим в память этот страх смертный, что потом отвечать за все это придется. Как-то по-другому себя человек ведет. А не помнит, не задумывается, не размышляет, не держит от этого внимания. Трезвенность вот это, да? Это что такое трезвение? Это как раз это состояние этого внимания. Нет его, ну вот и есть этот самый ход по течению, как получится. Потому что ни о каком воздержании речи быть не может. И поста тоже никакого нет. Ничего вообще нет, никаких добродетелей. Сами по себе добродетели не появятся. Если мы говорим о своей душе, как о неком таком красивом саде, да, то есть святые отцы говорят, возделывать сад своей души. Так в саду трудиться надо, следить за деревьями, отсекать больные ветви, как-то с паразитами бороться, сорняки пропалывать и прочие. Все вот эти вот меры, чтобы сад был красивым. Это вот насаждение добродетели в свою жизнь. А вот всякая ерунда, всякие страсти, все то, что нас губит, оно как-то вот само собой все появляется, прилепляется, произрастает таким некрасивым, дурным цветом. И сад нашей души уже похож на какой-то заброшенный пустырь с помойными заваленными пакетами, со стихийными свалками с какими-то. Больше на что-то такое место похоже, от которого хочется отвернуться, но никак не любоваться и глядеть. То есть там уже никакого ландшафтного дизайна с фонтанами точно там нет. Это все труд. Надо следить со вниманием, с усердием.
А если говорить о семейной жизни, о семейных отношениях, то, наверное, светскому человеку приходит только одна мысль. Если говоришь, как будет проявляться воздержание, то это, наверное, первое, что приходит в голову, это близость, воздержание от близости.
Угу. Ну, в том числе, да.
Ну да. А если ты в целом смотришь на семью, как на малую церковь, то ты понимаешь, насколько оно здесь может быть целительно, если каждый в семье.
В любом случае, в первую очередь должна быть любовь. То есть, если все вот это вот воздержание в своей семье без любви насаждать, ничего хорошего из этого не выйдет.
А вот приведите примеры, пожалуйста.
Так пример у каждого есть, в каждом приходе, что мы видим, как дети у нас ходят в храм с радостью, все интересно им. А потом лет 12, 13, 14 наступают и все бегут из храма. А это вот то и есть, что без какой-то любви насаждали вот это все воздержание и прочее, и прочее. А потом хочется свободы.
Говорят, что это нормально, что дети уходят из храма.
Ну, нормально.
В подростковом возрасте.
Ну, это вот понятно. Это
якобы это нормально.
Нормально, но хорошо было бы, если бы этого не происходило,
да.
Так ведь?
Да.
И у нас много примеров из житий святых. Из литературы видим, как семья в такой гармонии существует, что такого не происходит. То есть как вот шли всей семьей ко Христу, так и продолжают, что это как некий такой ковчег, который плывет ко спасению. Кто покидает ковчег, тот погибает. Все прекрасно это понимают, и все вместе в этом ковчеге находятся. Как любой приход, любой храм, церковь, тоже домашняя церковь, семья – это то же самое. Там тоже может быть и любовь, и спасение. Может быть, и неизвестно что. Но без любви ничего не выйдет. Вроде все правильно делаем, да, с точки зрения нравственного богословия, да. Это по сути. Потому что если мы говорим вроде правильные, полезные вещи, все говорим по Евангелию, все говорим по святым отцам, и о добродетелях, и о грехе, там, и о том, что такое хорошо и что такое плохо, но делаем это без любви, все выйдет наоборот. Ну как можно говорить о любви без любви? поверит ли человек тебе? В первую очередь, человек как-то должен любить тебя. Если человек любит тебя, то и твои слова, соответственно, воспринимают. И слушаются, и прочее. Тут надо в первую очередь об этом думать. А все остальное приложится. То есть, если любишь человека, то знаешь, что надо ему спастись как-то. Не только тебе в Царство Небесное попасть, но вот и твоим близким. Вот заботишься уже об этом, как бы не повредить. То есть, такая добродетель, как смиренно-мудрее. Чему она призывает нас? Беречь мир в ближнем. Чтобы не сказать как-нибудь ни поступком своим, ни прочее, что-то такое. Не разрушить мира в твоем ближнем. Это добродетель, которую мы тоже должны стяжать в себе. Это тоже проявление любви, смиренно-мудрее. А так можно говорить, изучать все это, курсы всякие там с красивыми названиями заканчивать. Ну, а так и быть сапожником без сапог, по сути. Все знаешь, но ничего не выходит. И бегут от тебя все люди, такого учителя, в разные стороны. От твоей любви такой.
Рассказывали даже недавно, что подросток сам говорил: 7 лет меня к психологу водили, да, родители, а толку никакого. Отец Владимир, а каковы могут быть области воздержания христианина? Преподобный Варсонофий Великий говорил: что человеку не полезно, то и вредно.
Угу.
Ну вот это вот повесть про малыша и Карлсона. Всегда он там говорил: все, что полезно, то невкусно. А угу. Все, что вредно, это вот самое вкусное. И вообще все надо делать наоборот.
Ну, сегодня все искажено. Даже если смотрим на лекарства для детей, стараются лекарства сделать вкусным, сладким, с клубничным запахом там прочее. Нормально, когда лекарство горькое. Напротив, ребенок, когда заболел, вспоминает, что ему говорили: сосульки не грызть, снег не есть, прочее. Там, застегнутым ходить, варежки шапкой не снимать на морозе и прочее. Вот не послушался — вот тебе горькая пилюля. Нормально, то есть это так же есть. Господь говорит тебе: не делай так. А человек все равно делает, получает скорби, соответственно. Должны же ли эти скорби быть приятными, вкусными? Нет. Современный мир все это как-то искажает. Преподает нам в таком неправильном свете. И дети неправильно все это воспринимают. Как вот ребенок поймет, что ему надо было слушаться папу с мамой, а не идти наперекор. Если все дальше, все вкусно, все прекрасно, все розовый сиропчик с клубничным вкусом.
Давайте как можно больше мне его.
Ну да, в конце концов.
Вкусное же. А лекарства действительно должны быть.
Потом приходится придумывать какие-то вот крышечки, чтобы ребенок не открыл, не открутил. Такими секретами. Чтобы потом, как клубничный сиропчик, все это ребенок не выпил, не отравился.
Чем больше вы сейчас об этом говорите, тем больше понимаешь, насколько мир во лжи лежит. Вот даже сам по себе вот этот вот пример, что мы ведь понимаем, что лекарство должно быть горьким.
И, по определению, да.
И
чтобы человек научился.
Дети должны понимать. А нам постоянно эти лекарства подслащивают. То есть делают вот именно вот с сиропчиками, со,
да,
всякими,
да,
какие они вкусные.
Называется чревоугодие. То есть,
да,
все сделать вот таким приятным, чтобы никакого дискомфорта и прочее. Человек к этому стремится. Целые отрасли науки, все вот направлено на то, чтобы сделать мир таким приятным для вот наших органов чувств. В то время как мы должны изменить эти органы чувств, сделать их другими, более глубокими.
Нас учили вообще всегда так: чем больше трудностей, тем лучше.
Естественно.
Человек крепче становится,
апостол,
выносливее.
Апостол говорит о нашей душе, что она как золото. Чтобы золото стало чистым, из простой руды, оно должно плавление пройти, чтобы всякая зола, шелуха, прочее, это все лишние примеси отошли, и было чистое золото. То же самое с нашей душой, чтобы она была чистой, красивой, вот это золото, должно вот какое-то вот такое плавление, какую-то такую термическую обработку пройти, чтобы вся зола, вся шелуха отошла. Это ж неприятно, это ж неудобно, больно и прочее. Вот. Как бы вот все вот это вот обойти. Или если не обойти, то сделать это вот в более комфортных условиях.
А скажите, как эта добродетель воздержания может применяться на воинах, которые служат один год в армии?
Ну, у них другой пост. У них вся жизнь пост. То есть то, что едим, то есть оно нельзя сказать, что это такая пища такая, которая прямо там изысканная какая-то. Изо дня в день одно и то же. То есть как оно уже приедается, уже и невкусно, и там хоть какое-то мясо и рыба будь, оно уже не воспринимается как что-то вкусное. Это постоянный какой-то труд, нагрузки, постоянно какие-то боевые задачи. Само слово пост, оно звучит как что-то такое военное, боевое дежурство какое-то. Человек на посту находится, по сути. Но оно из того исходит. Что значит быть на посту? Это значит быть внимательным к тому, что вокруг происходит. К тому, что ты слышишь, к тому, что ты видишь, чтобы противник не прошел. В духовном смысле то же самое. То есть, когда мы постимся, мы более внимательны становимся к тому, что происходит в нашей душе. Чтобы в идеале отсечь уже на уровне прилогов то, что вот нам приступают всякие соблазны. Еще только мысль еще не появилась, как противник, еще не появился на охраняемой тобой территории, на твоем посту, а ты его уже видишь. Это вот идеал, конечно. Но когда уже на твою охраняемую территорию противник зашел, будь то есть там страсть какая-то, с которой мы боремся, еще что-то, тут уж, ну, явно уж противостояние должно быть. Но никак не потворство какое-то. То есть, получается, человек и не был на посту, когда уже прям по его территории враг идет. В армии то же самое все. У любого служащего, у любого человека, который взял в руки оружие, все то же самое, только более очерчено, что ли. Ну, а говорим про духовные страсти, так они у всех одинаковые. Неважно, с оружием человек или нет. Так же надо бороться. Средства другие какие-то.
А вот синонимы воздержания – это умеренность. Что здесь можно еще сказать?
По-моему, так достаточно емко, без синонимов.
Без синонимов. Все и так ясно, да? А вот скажите.
Так же, как напротив, грех. Хоть как его назови, он останется грехом.
Вот очень интересное тоже выражение. Я думаю, что оно тоже очень может подойти к нашей сегодняшней теме разговора о воздержании, об умеренности воздержании. Когда мы в Евангелии от Луки, 20 главе, 25 стихе, читаем такие строки. Вот они тоже очень интересны сами по себе, когда мы говорим, что мы Богу отдаем Богово, а кесарю кесарево. Вот объясните, пожалуйста, это как бы тоже вот области воздержания христианина, если так можно выразиться.
Ну да.
Какие его взаимоотношения с миром. Потому что мы же вот это воздержание, мы его не только внутренне прорабатываем, но это отражается на всех отношениях наших с людьми. На всех.
Ну да.
Если раньше, предположим, мы садились, допустим, в какую-то компанию, очень много начинали говорить, то сейчас мы начинаем больше слушать, чем говорить.
Это полезнее.
Да. Мы стараемся больше, наверное, угостить других, чем самому съесть. Не будет ли в этом как бы польза? Ну вот в чем вот, вот это вот кесарево, кесарево, Богу, Богово? Вот если вот объяснить просто вот такую маленькую притчу даже, если можно ее так назвать, понятие такое евангельское.
Ну да, в смысле.
Библейское.
В контексте смотреть, речь-то шла о том, позволительно ли давать подать кесарю. Христос говорит, дайте мне динарий. И спросил, кто на нем изображен. То есть был вопрос с подвохом. Uh-huh. То есть как бы он ни ответил бы вопрошающим, все равно его можно было в чем-либо обвинить. Или в потворстве оккупационным властям, да? Или напротив, в неком противостоянии этим властям. То есть смотря какому противнику это все это представить. То есть в любом случае можно было навести каких-то врагов на Христа. Но в нашей жизни тут речь-то идет о том, что воздержание – это в любом случае проявление нашего послушания Христу, послушания заповедям Божьим. И тут надо отделять дело Божие от дел государственных. Систему там налогообложения от послушания Богу, Его заповедям. То есть положено выплачивать какие-то налоги и прочее, ну, значит, надо их выплатить. Кесарю кесарево. И напротив, если послушание Богу, выполнение заповедей как-то противоречит существующим законодательствам,
вот не будет ли противоречить,
то надо слушать Христа.
Знаете, так очень дерзко звучит, но...
Ну, мир меняется.
Между прочим, тоже это всегда так напрягает. Когда мы говорим о послушании, почему-то... Ну, даже вот очень много ведь у нас и на нашем радио звучит книг, где речь идет именно о монастырях.
Угу.
Вот недавно была у нас книга, посвященная преподобному Сергию Радонежскому. То есть ведь вообще все построено на послушании. Но здесь нужно добавить на послушание евангельским заповедям.
Конечно.
А знаете, как у нас просто в школе говорили, снимай штаны и бегай. Вот тебе скажут, или выпрыгни из окна,
ну,
что
да.
Ты будешь это делать, вот тебе такое послушание. Вот как здесь быть? Ну, просто какие-то
опять
совершенно глупости.
По святым отцам добродетель без рассуждения есть зло. В любом случае надо рассуждать, что ты делаешь. Полезно это или нет? Бегай там где-то, что-то с чем-то. Полезно это для твоего спасения или нет?
А очень часто вот такие возникают у тебя мысли, что когда тебе говорят...
Да потому что люди разные.
Самое главное, что вот тебе сказал человек, главное — это находиться у него в послушании.
Да.
А если это какой-то действительно подлец, каком ты будешь
послушании? Есть манипуляторы, которые...
Так полно таких злых людей.
Преследуют свою волю, но никак не волю Божью. И вот успешно используют такое вот явление...
Здесь очень сложный вопрос.
Конечно,
вот этот вопрос очень сложный. И здесь нужно вот далеко не каждый человек.
А у человека
просто
все сложно.
Это рассуждение, не то что духовное рассуждение, чтобы разобраться вот во всех этих.
У Бога все просто, а у человека все сложно. Человек все усложняет, да безобразие извращает. Господь дал нам добродетели, дал нам врожденного, то есть у нас было, а человек все это исказил. Из этих добродетелей сделал страсти. И сейчас сам же с этим совсем борется. Сам себе это все усложняет. И Господь любит нас сильнее, чем мы сами себе. То есть ничего вредного нам не дает. Все, что Он дает, все для нас полезно. Понимаем мы это или нет, как мы это чувствуем, приятно, но неприятно, но это все нам на пользу, как Христос посылает, потому что любящим Господа все содействует ко благу.
Вот опять упоминая святых отцов Церкви, они говорят так: «Всякую добродетель красит мера, и всякому овощу, это уже народная мудрость, свое время. Поэтому и воздержание, как и во всякой добродетели, вот то, о чем вы сейчас говорили, объясняли, нужно показать рассудительность».
Да, псалмопевец Давид говорит: «О законе твоем помышляю день и ночь». То есть мы постоянно об этом должны размышлять, то или иное явление в нашей жизни. Как это нам способствует? Какому послушанию? Богу или мы послушаем, пребываем в послушании, или непонятно чему? Что бы люди ни говорили, все равно есть такое что-то человеческое, далеко не вечное. То есть если мы говорим о законе Божьем, он вечен. И 1000 лет назад, и 2000 лет назад, и 3, и 4, он был один и тот же закон Божий. А современные нормы морали и этики, они переменчивы. Что было 100 лет и 200 лет назад, оно кардинально противоположно современной морали и этике, такой вот общечеловеческой. Поэтому в первую очередь нужно помышлять о законе Божьем.
Да, а не о том, что нам... Идет постоянное запутывание,
да.
Запутывание. Вот прямо вот, знаете, как в сетях человек, как паук запутывается в этой паутине.
Еще 100 лет назад
добро от зла.
Обычно такие современные вот нам явления. Апостол Павел говорит, например: «О всем же срамно есть и глаголоти». Да? Даже никто не говорил, не помышлял. Какая-то гадость такая, про которую не рассуждать, не думать даже нельзя. А сегодня все это нам представляется в норму, и напротив, современная мораль и этика защищает эти явления. Это вот какие-то 100 лет прошло. Может, даже меньше. Когда вот проблема СПИДа была с начала 80-х годов там, и прочее. Какие считанные десятилетия. Все с ног на голову перевернулось. Во всем мире. Так что дальше будет? Это мы должны больше о законе Божьем думать, сопоставляя современные события, в том числе и, казалось бы, нравственное, то, что нам современный мир говорит. Все через Священное Писание смотреть. От Бога ли это? Если оно противоречит, то тогда надо Богу Божию воздавать. В первую очередь. Это вот к вопросу о том, что Богу Божию, кесарю кесарю. В первую очередь мы дети Божьи. А потом уже граждане Российской Федерации.
А вот скажите еще в заключении программы сегодня, когда мы называем друг друга братьями и сестрами, как это понимать? Это мы к каждому человеку обращаемся или только к тому, кто исповедует Христа?
Ну, и так можно понимать. С одной стороны, мы все во Христе, братья и сестры, потому что одному Отцу Небесному молимся. А с другой стороны, все от одного Адама произошли. Только в общечеловеческом понимании, да, все братья и сестры. Но когда, если обращаемся в храме, братья и сестры, понятно, что речь идет о братьях и сестрах во Христе в первую очередь, а не о каком-то этом, земля наш общий дом, и все мы братья
да,
и сестры.
Да, там посмотришь, там такой брат стоит или ну такая да. сестра.
Что каких-то родственных признаков не наблюдается. Совершенно. Это совершенно. Но, тем не менее, их тоже Господь любит. Также Господь хочет, чтобы эти люди спаслись. А кто мы такие? Чтобы считать, что этот человек уже погиб. Да. Также должны как-то с таким же вниманием, с такой же приветливостью к этим людям относиться. Как бы был неприятен этот человек.
Но тут тоже,
Бог любит тут его. Тоже, а мы кто?
Тут тоже много возникает. Но что-то мы сейчас читаем притчи царя Соломона. Там как раз очень много говорится о глупых, о мудрых. И также мы все вот видим вот эту евангельскую историю народов. И Господь ведь очень часто, почти всегда говорит о том, я уже тоже об этом не первый раз говорю, кто я такая, чтобы об этом говорить? Это дело богословов, которые рассуждают в любви о законе Божьем. Но Господь все-таки говорит, что я низвергну. Я, он не говорит убью, но я уничтожу эти народы. И какое жгучее слово у Господа.
Ну да.
Нет, как, когда ты чувствуешь вот этот невозможный гнев Божий.
Ну, с другой стороны, вначале были призваны 12 апостолов.
А потом еще 70.
Да, по 12 колен иудиных.
А вот, кстати, кстати.
А потом 70, потому что вот по древним представлениям 70 было вообще народов всяких на земле. Вот то есть 70 апостолов, это как раз те апостолы, которые да, вот, ты предполагаешь, вот по всем народам разойдутся.
Вот наши радиослушатели тоже этот вопрос задают. Как были призваны, вот если коротко уже в завершении, вот эти 70 апостолов Господом, как они были призваны? Пусть 12 мы знаем, а вот 70.
Ну, также Христом были призваны на свое служение.
Тоже. Он их сам отобрал.
Призывал, даже описал подробную инструкцию, как куда идти, что идите подвое, где вас принимают, заходите, говорите мир вам. Если не принимают даже как-то, даже вот перед тем, как призвать всех учеников, да, дал подробную инструкцию, как куда идти. И вот снова на число 70 мы обращаем внимание, что ко всем народам. Нет таких народов, которые вот, Бог, да, Бог ненавидит какой-то конкретный народ и хочет, чтобы этот народ пропал, исчез, как там, ветхозаветными выражениями, с лица земли его стереть. Нет, Бог любит все народы, всех людей. И всем народам Господь объявляет эту благую весть, что всякий верующий может спастись. Нельзя говорить, что какой-то
вот
народ
ведь
точно в погибель идет.
Всякий верующий может спастись.
Да, да, а всякий
если
верующий,
народ
да.
неверующий, он не спасется.
Нельзя говорить, что весь народ неверующий. Кто-то верит, кто-то нет. Можем ли говорить, что весь наш русский народ идет в Царствие Небесное?
Ну,
вот прямо
что вы.
Колоннами.
Да, конечно.
Все в Царствие Небесное. Нет, ведь есть и на 12 человек один Иуда. Всегда есть. Так и в других народах. Кто-то ко спасению идет, кто-то нет. Нельзя сказать,
а кто-то
что...
в ад.
А кто-то, да, выбирает другой путь. Кто-то хочет плыть против течения, к жизни, а кто-то так вот, куда выплывет.
Напомню, дорогие слушатели, что это был священник Владимир Первушин в программе православного радиоканала «Воскресенье. Беседы о вечном».